прошлый раз, как бы я под конец все-таки пообещал такую чисто физическую лекцию, но потом подумал, что, наверное, большинству это было бы как бы несколько сложно. И я вот решил интересующимся дать статью, а потом, если будут желающие, то уже собрать такой семинар чисто для желающих в отдельное время, допустим, для объяснения проблемы. А с одной стороны, мне было бы несколько проще, потому что та информация, которая содержится в этой статье, она мне лично в свое время очень сильно помогла для отрешения чисто материалистического мышления и помогла понять, что в книгах Сведенборга имеется в виду, когда говорится о пространстве и о времени. Но с другой стороны, может быть, я какие-то идеи по ходу лекции использую, посмотрим. А пока я хочу вернуться и напомнить, что в прошлый раз был сделан вывод, что не существует единого пространства и времени. Это раз. Второе, что существуют времена и пространство. И третье, что времена и пространство – это исключительно принадлежность мира материального. Отличие же мира материального или природного, как мы его называем, в том, что если мир духовный творится непосредственно божественной любовью через божественную премудрость, как солнцем духовного мира, то в мире материальном, опять же, солнце духовного мира, то есть божественная любовь через божественную премудрость, творит все, однако же, посредством или же через посредство так называемого солнца мира природного или материального. И вот это солнце мира природного или материального, что имеет отношение, ну, прежде всего, конечно, не к звезде по имени Солнце, оно в нем только вырождается для нашей планеты, а имеет отношение именно к энергии, к чистой энергии. Вот это вот видение, которое определяется знаменитой эйнштейновской формулой E равно mc квадрат. То есть, по сути, любое вещество, любая материальная частица – это какая-либо энергия, заключенная форма, которую мы называем массой, объемом тела. И эта энергия, по сути, не имеет ни пространственного, ни временной концентрации, а она имеет энергетическую концентрацию. И вот это вот солнце мира, вот эта единственная субстанция природного мира, реальная субстанция, она единственное, что субстанционально в том, что называется миром природным. То есть, если в мире духовном мы имеем формы субстанции, и все предметы там составлены из различных субстанций, то мир природный – это единственная субстанция, которая творит и которая дает существование всем формам, которые сами себе композитны, а не субстанциональны. То есть, вот это вот, что отличие, основное отличие мира духовного от мира природного в том, что в мире духовном все субстанционально и по этим субстанциям принимает свои формы. А в мире природном субстанционально только вот это солнце мира природного, вот эта энергетическая субстанция. А все формы, которые существуют, они композитны и субстанциональны только вот по этой самой первичной субстанции. То есть они в определенном смысле являются как бы пустыми формами. Формами без своего субстанционального фундамента. И поэтому они являются лишь отражениями форм субстанциональных, то есть форм духовного мира. То есть материальный мир можно сравнить с зеркалом, на который падает множество изображений, простых предметов, и образует исключительно сложную картину. А, скажем, человека можно сравнить вот с человеком, стоящим перед зеркалом. Вот тот, кто стоит за зеркалом, это дух. Зеркало его отображает по определенным законам. То есть он видит свое изображение, которое на самом деле даже не его тело. Но оно с его телом связано по законам соответствия. Вот он двинул рукой, изображение тоже двинуло рукой. И так далее. И если представить, что человек настолько забыл, что он человек, и решил, что он именно это изображение в зеркале, то он себя и чувствует как бы живущим в мире этих предметов, отражающихся в этом зеркале, таким же предметом, как в этом зеркале отражаются. Причем предметы, отражающиеся в зеркале, это тоже изображение предметов, которые расположены в комнате вокруг него. Скажем, если он в комнате неосторожно махнет рукой, ударится об шкаф, он чувствует боль. Но он думает, скажем, что это вот изображение в зеркало ударилось об изображение шкафа, и поэтому этому изображению больно. Если, скажем, внезапно разбить зеркало, то он будет в какой-то момент испытывать ужас уничтожения, смерти. И только потом, когда иллюзия пройдет, он видит, что он стоит в комнате, что на самом деле не было никакого, что он не был изображением в зеркале, а он был тут в комнате. Просто ложно воспринимал, скажем, свое движение, расположение по отношению к предметам. Но, как и всякая аналогия, это всего лишь аналогия. Она не дает стопроцентного отражения реальности, но она помогает к этой реальности легче подойти. А все-таки мир предметный – это не просто зеркало, это зеркало, фиксирующее все формы. И смысл заключается в том, опять же, что формы мира духовного – в определенном смысле это все субстанции, они находятся в Господе от бесконечности. Но эти же субстанции должны найти свое проявление в конечных предметах, ограничиться. И это ограничение происходит пустых форм, посредством пустых форм, существующих в мире природном, на противоположном конце бытия. То есть вот в мире природном все формы абсолютно ограничены. Если в божественности, от вечности, все формулы абсолютны, то есть не ограничены, и они в своей неограниченности соединены в божественном единстве, и абсолютно субстанциональны, то на противоположном конце бытия, в мире природном, все формы абсолютно ограничены, так как они композиционны. Они ограничены композитными элементами, их составляющими. И сами эти элементы ограничены. Но все эти элементы, так как они пусты, они не существуют, в них нет бытия, в них нет вот этой субстанциональности. Субстанциональность им придает абсолютно ограниченная форма божественной любви. Вот солнце духовного мира – это солнце мира природного. Вот это абсолютно ограниченная форма и в то же время субстанция абсолютно ограниченная. То есть ее можно назвать самой ограниченной субстанцией всех существующих в сотворенной Вселенной. Но если бы ее не было, то не могли бы существовать вот эти абсолютно пустые формы. Тогда они были бы иллюзией. А, то есть нет зеркала, нет изображения. Нет субстанции, придающей пустым формам субстанциональное существование. Нет и самих этих форм. Но эти формы должны не опираться на эту субстанцию, а постепенно наполняться соответствующей им субстанциональностью божественности от вечности. То есть все другие формы, отличные от формы, допустим, вот этой солнца мира природного, ну, я имею в виду формы предметов, людей, животных, растений, они должны быть содержанием, опорой в более высших форм своего собственного существования. То есть они как бы должны не оканчиваться в этом мире, а уходить в бесконечность, как большинство, в общем-то, предметов и делает. То есть это если мы возьмем любой предмет в этом мире существующий, камень, там, стул, растение, животное, то мы его видим, допустим, вот как животным или растением. На самом же деле в бесконечность уходит ряд предметов, которым оно соответствует и которое оно в себе заключает. То есть мы видим как бы кончик конуса, уходящего в бесконечность, вот эту точку, к которой он соприкасается. И поэтому эта форма не пуста по соответствию, хотя она может быть и пустой самой в себе. Но сама в себе она тоже не может быть, опять же, совсем пустой, потому что ей задает субстанциональность последнюю, на самом кончике ее бытия, именно субстанция Солнца мира природного. И из вот этих вот базовых субстанций, в конце концов, единственная, мы скажем так, субъект, вышедший из вот этого порядка всеобщей подчиненности Вселенной, в нашем случае человек, в отношении его разума и его воли. Даже не в отношении большинства его тела, а именно в отношении его разума и его воли. И задача заключается в том, чтобы вернуть. То есть суть заключается в том, что субстанции, составляющие волю человека и разум, замкнулись, начали распадаться, и человек начал гибнуть. Тогда Господь отделил формы от субстанции, то есть в человеке формы наиболее пусты. Вот говорится, что в человеке сознание отделено от его воли. То есть сознание, отделенное от воли, это фикция. А сознание, существующее отдельно от воли в человека, оно не может существовать, если на нем нет какой-то другой опоры. И другая опора – это воля ангелов и духов, находящихся при нем. То есть вот наше сознание, отделенное от нашей воли, это как бы то место, где в нас обитают ангелы и духи своими сознаниями, из воли которых вот это наше сознание уже проистекает. В высшем смысле там же обитает, например, если это сознание вещей священных, сам Господь, вот этим, вот что называется, святым духом, святым постижением. Но когда вот в этом нашем сознании начинает формироваться новая воля, начинает формироваться и новый человек. И старый человек, вот эта старая извращенная воля, она тогда постепенно как бы отходит на периферию. Хотя это и говорится, что она умирает, но это значит, что она просто отходит на периферию. Она становится лишь скелетом, вмещающим в себе плоть нового человека, которая нарастает на ней. И именно потому, что человек в этом мире не субстанционален, а композитен, причем композитен из разных элементов, и возможно его вообще-то обращение, преобразование и возрождение. Возможно, скажем, смерть старого и рождение нового человека. И опять же, вот смысл упирается в то, что этот мир существенно отличающийся от мира духовного, и основными его отличиями является, вот как говорит вот это новое откровение, что главным, что вот это учение говорит, что две вещи кажутся живущим в мире чем-то существенным, потому что они относятся к природе. Это время и пространство. Откуда следует, что жить во времени и в пространстве есть жить в мире или же в природе. Но в другой жизни эти две вещи не имеют совершенно никакого значения. А в мире духов действительно они еще кажутся чем-то существенным. Потому что духи, как свежие пришедшие из жизни тела, все еще пребывают в идеях, относящихся к природным вещам. Но не пройдет достаточно долго времени, как эти идеи рассеиваются. И духи видят, что на самом деле в мире духовном нет ни пространства, ни времени, но вместо них лишь состояние. И в мире духовном состояние бытия соответствует пространству, и состояние существования соответствуют времени. То есть вот тут очень важный такой момент подчеркивается, что на самом деле в мире духовном вообще нет ни пространства, ни времени. И это очень существенно. То есть время и пространство – это только собственность мира природного. И время и пространство в мире природном существуют как соответствие состояний. То есть пространство соответствует бытию, а время соответствует существованию. И это очень важно. То есть вообще, как пространство и время могут существовать, что такое пространство и время в мире природном в конечном счете? А в мире духовном каждое существо, ну, скажем, существующая личность, потому что там нет предметов, там есть только духи, личности. Весь мир окружающих их предметный – это чисто воображаемый мир. Так вот, каждая личность состоит из состояний. И все состояния, они сами в себе, ну, существенны. То есть они субстанции. В мире же природном мы имеем дело исключительно с предметами. То есть в мире природном не существует личностей, духов, там, ангелов, даже людей. Люди живут через мир природный, но не в мире природном. И отличие предметов от состояния заключается в том, что они мертвы, не субстанциональны. Они субстанциональны субстанциональностью, так сказать, базовой субстанции, вот этой вот субстанции Солнца нашего мира. И вот эта субстанция обеспечивает равновероятность существования вот этих вот мертвых предметов, вот как мозаики. То есть каждый из них занимает свою область вероятности, протяженности, допустим. И они вот в этом так называемом мире природном равновероятны. То есть поэтому тут возможно столкновение предметов, конфликты между ними, подавление одних предметов другим. Как, например, большой камень может раздавить маленькую, я знаю, там, песчинку, еще в меньшие песчинки распотрошить. С другой стороны, в этом мире вот закон сохранения энергии достаточно известный. Этот закон показывает, что субстанциональность никуда не девается. То есть формы превращаются, а субстанциональность, которая задавала существование этим формам, остается всегда одной и той же. Потому что она не может измениться. Она одна и равновероятна в каждом из существующих предметов. Отсюда она задает и определенные законы распределения их форм. То есть предметы в этом мире не исчезают и никуда не появляются. Они композитно переходят одни в другие. То есть сохраняется, кстати, и постоянство общей структуры. Это, кстати, одна из разновидностей вот этого закона сохранения. Частный случай которого, допустим, закон сохранения энергии. И поэтому этот мир обладает такими свойствами, совершенно ну, несуществующими в мире духовном, как протяженность каждых предметов. И их какая-то внутренняя протяженность. Если вы заметите, то не существует, например, некоего единого пространства и единого времени. То есть пространство состоит из предметов его составляющих. Время в нашем случае мы отнесем к протяженности предметов в том же пространстве, но воспринимаемых нами ко времени. Я как бы не буду сейчас к этому возвращаться, но только скажу, что вот мы видим по соответствию, что пространство более чем фундаментально, чем время. Потому что пространство соответствует бытию, а время соответствует существованию. Существование задается бытием, а же никак не наоборот. Соответственно, и время задается пространством, а не пространство временем. А ну, это как бы, чтобы объяснить, нужно углубиться в некие физические аспекты. Но из этого следует только, что все времена и все пространства в мире природном, они существуют. То есть прошлое, настоящее и будущее – это равносоставляющие части одного пространственного такого континуума. Или пространство временного, как мы его назовем. по мере восприятия. И это совершенно естественно, потому что в мире духовном предметы не развиваются, скажем, они не возникают и не исчезают. В мире духовном они существуют. Они могут приходить и исчезать в рамках какого-то конкретного бытия, ангельского, духовного и так далее. Они могут углубляться, но это опять же все как бы кажущееся развитие и углубление. Потому что, опять же, согласно цитате из Откровения, перед Господом прошлое, настоящее и будущее существуют как бы одновременно. То есть они перед Ним просто есть. И более того, это не только перед Господом от вечности. Там сказано, что для ангелов в их настоящем они имеют прошлое и будущее вместе. То есть это относится не только к Господу от вечности, это относится вообще ко всему бытию мира духовного. То есть для духа прошлое и будущее пребывает в его настоящем. И там, так как там пространство и время – это видимости, точно так же и развитие там – это видимость. Но эта видимость создает ангелу существование. То есть ангел как существо ограниченное, он не может сразу охватить все настоящее, то есть свое прошлое, настоящее, будущее в одном состоянии постижения. Он его постигает как бы частично. И вот это частичное, то есть к каждому постижению относится определенная область его прошлого, настоящего или будущего. И вот эта частичность создает для ангела именно процесс жизни. Вот для него как бы проходят тысячелетия, но это опять же все иллюзия. И ангел чувствует, что это все иллюзия. А в нашем же мире, допустим, прошлое, настоящее и будущее, оно тоже, в общем-то, существует, как единое некое четырехмерное пространство, назовем это так. Но мы, опять же, еще меньше, чем ангелы, в состоянии это почувствовать. Для нас прошлого уже нет, будущего еще нет. Для нас есть только настоящее, в которое мы, но для нас есть прошлое как память. Потому что если бы у нас не было прошлого вообще, то мы бы жили, как бактерии, которые действуют лишь по принципу акция-реакция. Вот бактерии, допустим, да зачем бактерии, низшие растения и так далее, это одноклеточные, это как раз существа без памяти, даже внутренней памяти. Единственная память, которая у них есть, это память генетическая, которая формирует их каждую следующую минуту, все-таки, скажем, инфузорией туфелькой, допустим, а не одноклеточной зеленой водорослью. У человека же память относится частично к его сознательному. У человека есть вот такая и бессознательная память, которая формирует его человеком с определенным телом, определенными наклонностями, определенными стремлениями, там, цветом волос, цветом кожи, вне его желания. Но часть памяти находится все-таки под его контролем, относится к его сознанию. И вот эта часть памяти помогает человеку превращаться в личность, которая помнит себя протяженной, а не одномоментной личностью. То есть у этой личности что-то уже было. Не все, но что-то у нее уже было. И у нее что-то опять же будет или не будет. И отсюда возникают все вот эти наши человеческие страхи, переживания, сожаления. Потому что у ангелов нет заботы о будущем, и у них нет переживания о прошлом. Потому что у них уже все есть. И ангел в этом смысле гораздо счастливее человек. У них как бы совсем другие проблемы. Я думаю, человеку понять проблемы ангелов просто невозможно. Ему невозможно понять переживания ангелов, в том числе, допустим, и демонов, адских духов. В какой-то смысле человек может понять переживания духов, еще живущих в мире духов, потому что они связаны именно некими общими идеями фундаментальными, к которым относится идея пространства и идея времени. Вот в другом месте Откровение говорит, что человек не желает верить в то, что время и пространство являются чем-то несущественным, несуществующим. И поэтому даже когда он мыслит о вещах духовных, он должен подтверждать себе их в уме своем тем, что относится к пространству и ко времени. И он думает, что если бы он в уме своем избавился от идей пространства и времени, и более того, избавился бы от, то есть был бы лишен пространства и времени самих по себе, то он стал бы чем-то совершенно ничем. И тогда не имел бы никакого существования, и ничего не мог бы чувствовать, кроме чего-то совершенно нечувствительного. Тогда как все обстоит совершенно противоположным образом. То есть вот идея пространства и идея времени, основанные на состояниях пространства и времени, состояниях в определенном смысле иллюзорных. Потому что если пространство состоит из предметов, и внутренность предметов состоит все-таки, опять же, из предметов, внутреннее пространство самого, и в основе всего лежит внепространственная субстанциональная основа, которую мы назовем энергией или солнцем этого мира, в зависимости от того, как мы захотим ее воспринять, то получается, что наше пространство и наше время – это в определенном смысле одна очень большая иллюзия, вызванная именно определенным восприятием композитности форм, составляющих мир, мир природный. Причем совершенно понятно, что не эти формы сами себя воспринимают, а воспринимает их человек. Человек же относится к миру духовному. То есть он до какого-то момента живет, он формируется как отдельное существо через мир вот этих предметов пространства и времени. Но он не живет в этом мире. Это очень большая разница, жить через мир и в этом мире. Он не живет в пространстве и во времени, скажем, а он живет через пространство и через время. Его сознание промывается. И для него они существенны только в том смысле, что образуют в нем идеи низшего материального плана, то есть идеи пространства, идеи времени, идеи вещества. И эти идеи служат как бы основой его научного мышления. Задача же научного мышления, то есть фактологического, чтобы развить его рациональное мышление. Задача же рационального мышления – посложить подложкой для создания просветленного или духовного рационального. И опять же, задача духовно-рационального мышления – принять в себя идеи духовные и небесные. И вот из этих-то идей будет формироваться его подлинная ангельская личность. Или если она не поднимется так высоко, а застрянет на промежуточных уровнях, то будет формироваться личность демонская или дьявольская. То есть она будет вычленяться из абсолютного божественного бытия, частное человеческое бытие, по качеству этого вычленения. И это для большинства людей, внутреннее которого сформировано лишь идеями самого нижнего уровня, непостижимо, так как они искренне верят, что они живут в пространстве, о времени и в предметном мире. И что они сами состоят, что их тело, например, которое является лишь отражением их духа, является их подлинным, содержащим их личности, соответственно, пространство и время, которые являются лишь порядком, в котором они воспринимают вот эти предметности мира природного, композитной предметности. То есть пространство и время – это лишь порядок восприятия того, что мы называем миром природным или миром зачатия человека как существа, как сознания. Так вот, когда этот порядок воспринимается как реальность, наряду, скажем, с предметами, составляющими этот порядок, а как некая материальная реальность, в которой мы живем, начинает формироваться научность, то есть фактологическое мышление определенного совершенно извращенного рода, а в котором присутствует вот этот вот духовный свет, совершенно искаженный, воспринимающий реальность, вообще не воспринимающий реальность, а воспринимающий иллюзии, заблуждения. То есть вот как я знаю, свет луны на какой-то пошарпанной стене, который создает образ там городов, кустов, деревьев, пейзажей, и это все иллюзорно. Даже эта иллюзия принадлежит не материальному телу, а телу духовному человека, но воспринимается им как существующее в его материальном теле. Отсюда, кстати, и все наши проблемы, вплоть до вот этой постоянной боязни смерти, как, ну, неизменного признака нашей веры в абсолютность времени. То есть, если мы думаем, что мы материальны, что мы живем в пространстве во времени, в котором все кончается, то неизбежно приходит и идея смерти, то есть конца нашего материального существования. И связанные с этим идеи достаточно примитивные, если людям все-таки удается внушить, что конец их материального тела – это не конец их жизни вообще, то начинается вот идея о загробной жизни, которая насквозь пронизана, опять же, идеями пространства и времени. Почему духи, приходящие, так сказать, еще пребывающие в мире духов, они все еще пребывают в глубоких иллюзиях относительно своей подлинной жизни. То есть они живут уже не в пространстве и не во времени, но все еще думают, что живут в пространстве и во времени, и все, что вокруг них происходит, пытаются уложить в рамки вот этих пространственно-временных идей, которые они заимствуют из мира еще какое-то время. Хотя на самом деле то, что называется смертью, это на самом деле лишь грань нашего изображения на вот это пространственно-временном зеркале мира. Та грань, которую занимает, ну, наше отражение, отражаясь вот в этом всеобщем зеркале. Потому что в этом всеобщем зеркале отражаемся мы все как бы разом. Кстати, именно только через это зеркало все пребывающие в мире духовном могут видеть друг друга. Потому что вне этого зеркала они общаются только с близкими им субстанционально. То есть ангелы не общаются с демонами. Разные небеса тоже не общаются непосредственно, а только посредственно. Через субстанциональные состояния, расположенные, ну, близкие, сходные и постепенно переходящие одна в другую. И вот в этом уникальность вот этого зеркала мира, что тут как бы все осознают, во-первых, свое единство, во-вторых, они тут вычленяются, бесконечная божественная личность, разбивается на тысячи этих мелких изображений, которые мы называем индивидуальными человеческими личностями, каждая из которых на самом деле это Господь, живущий в этой личности по определенному состоянию, и тем не менее ощущающая себя автономной, страдающей, ограниченной личностью, имеющей какой-то свой путь и в мире материальном, и в мире духовном, я знаю, свое небо, свой ад, свой мир духов. И всего этого не было бы, если бы не было вот этого зеркала, этой ряби иллюзий, бегущих на поверхности, которую мы назовем солнцем этого мира, на энергетической поверхности, которая в себе не имеет ни протяженности, ни длительности, которая, как и всякое положено всякому, ну, субстанциональному состоянию, просто существует. Потому что на самом деле это тоже состояние. Оно не материально, хотя через него вся материя существует и рождается. Оно не пространственно, хотя через него все пространства рождаются. И оно ничего общего не имеет со временем, хотя через него существуют все времена. Ну, космогония на самом деле невероятно сложна. Поэтому, чтобы и задача А, скажем, божественное провидение всегда было не вложить в каждое человеческое бытие понимание всей космогонии, которое, опять же, вот в этом докладе достаточно бедно изложено, которое, по сути, в себе гораздо сложнее и гораздо совершеннее. Но задача его всегда была создать вот эти вот существа и дать этим существам состояние счастья и состояние восприятия своих субстанциональных вещей. Поэтому вот на человеческом уровне, ну, людям давались различные космогонические концепции, ну, типа вот мира, стоящего на слонах, там, на черепахе, плоской земли, солнца, вращающегося вокруг земли. Опять же, наших парадигм пространства и времени, которые мало того, что пережили все многие другие наши заблуждения космогонические, но даже вошли в современные физические теории, пусть и усовершенствованные, и которые, опять же, с реальностью имеют очень мало общего. А потому, что как бы основная задача все-таки не в этом. Верит ли человек, что Земля плоская, а Солнце вокруг нее крутится, или он знает, что там Земля – это маленькая планета в Солнечной системе, которая несется в галактике? Задача не в этом. Задача в том, чтобы человек знал и выполнял 10 заповедей. Задача в том, чтобы человек любил Господа превыше самого себя и ближнего, как самого себя. И если это выполняется, то в конце концов все остальное уже не столь существ. Но если он хочет войти в гораздо более совершенное внутреннее постижение, ему совершенно не обязательно входить в какие-то гораздо внутренние космологические концепции. Потому что, допустим, жители вот этой вот самой древней церкви, они были бесконечно прекраснее, добрее, чем мы. В нем содержалось внутреннее благо. И тем не менее, на внешнем уровне мышления, то есть на природном уровне, с них вполне хватало вот этих концепций о плоской земле, там, о черепахе, на которой она стоит, о слоне. Там. И это не меняло ничего, потому что их задача была зачаться. То есть вот у них зачиналось рациональное какое-то на этом, духовно-рациональное, потом туда входили духовные вещи, и это уже превращалось в шелуху, их природные космогонические представления, то есть скелет, на котором развивалась их подлинная высокая личность. Нам сейчас, вот в этом откровении, даны более изощренные космогологические концепции, которые, ну, можно сказать, конечно, что они ближе, гораздо ближе к реальности, как она есть, чем, допустим, представления древних. Но, с другой стороны, их задача просто помочь сформировать определенный план сознания научного для формирования другого определенного рационального, чтобы, опять же, принимать те же духовные и небесные вещи. То есть, конечная задача, опять же, стать духовно-небесным. И существовать подлинно в духовном и небесном мире совершенными личностями. Но нам для этого приходится приложить гораздо больше усилий на уровне научно-рационального. И вот для того, чтобы нам, особенно чтобы убрать те иллюзорные, потому что концепция времени и пространства, вот эта парадигма, которая древним не мешала, нам начала мешать и очень существенно. Они не были привязаны к материальным вещам. Для них это были видимости, а не научности. Поэтому им неверная парадигма не мешала. Нам она начала мешать. И очень существенно. Для того, чтобы разбить, переформировать наше самое ближайшее научное сознание, то есть ближайшее к материальному миру, нам в этом откровении именно даются парадигмы, которые нам помогают разобраться, и что такое пространство, и что такое время, и что такое они есть, и что они не есть, и как они действуют, для того, чтобы помочь нам переформировать свое сознание. И вот поэтому нам очень полезно усваивать все эти материалы. То есть эта тема на самом деле бесконечна. Вот можно проводить семинары, семинары, семинары за семинарами, чтобы разобраться в этой теме. Но я надеюсь, что сегодня мне как бы удалось дать именно общее представление. И общее представление заключается в том, что в мире духовном нет ни пространства, ни времени. Даже в самых его низших состояниях. Есть только состояние, их структуры, их переплетение. В мире материальном, опять же, нет единого пространства, единого времени, а формируются как бы пространство и как бы времена вот этими формами, предметными формами. Поэтому и про это пространство, вот если вы помните, в прошлый раз я зачитывал выдержки, что они, пространство не может быть бесконечным и время не может быть вечным. Потому что каждое пространство и каждое время, оно в этом мире всегда ограничено количеством предметов его составляющих. Даже если количество предметов может стремиться к бесконечности, само пространство и само время – это порядок, а порядок всегда ограничен. То есть пространство и время – это некие абстракции расположения вот этих вот предметов, всех форм в некой одновременности существования. А одновременность им обеспечивается именно тем, но одновременность тут опять же чисто условное понятие, скажем так, разовости существования, разовости на общем субстанциональном базисе. И этот общий субстанциональный базис, это то, что мы называем солнцем этого мира, или же, скажем, энергией. То есть энергия, это назовем, так чтобы сформулировать не физическим термином, потому что физический термин на самом деле, энергия это количество работы, которое нужно проделать там, чтобы 1 килограмм поднять на 1 метр. То есть когда тут очень модно сейчас употреблять слово энергия во всяких там мистических, псевдомистических рассуждениях, но физическое определение энергии именно вот то, которое было приведено, количество работы, необходимое для там какого-то действия. А энергия, о котором мы говорим, то есть энергия более совершенного плана, это некая самая низшая субстанция божественного порядка, которая настолько обща, то есть она настолько не индивидуальна, что и в то же время наиболее мертвая субстанция, потому что это самая низшая субстанция, которая может поэтому совершенно спокойно на себя принимать совершенно различные формы. То есть божественная субстанция может принимать только одну форму, форму божественной премудрости. Субстанция мира природного, как самая мертвая субстанция, может принимать какие угодно формы. Форму атома, форму стула в конечном счете, форму портрета. Но это всегда композиционные формы. Потому что эти формы не соответствуют своей субстанции. Поэтому они композитируются из других форм. А эта субстанция только задает равновероятность существования всех композиционных форм, из которых формируется все совершенство, так сказать, разнообразие предметов, которых мы видим, которые с одной стороны вроде бы есть, и которые с другой стороны совершенно, так сказать, иллюзорны, пусты, несущественны. Вот в этом, кстати, и определяющее свойство материального мира, что он вроде бы и есть, и на самом деле он гораздо менее реален и менее существенен, чем мир духовный. Потому что там все субстанционально и субстанционально само по себе. А в мире материальном все композитно. И субстанционально только по одной самой мертвой субстанции. Поэтому мир материальный называется миром мертвых форм или же мертвым миром. И тех, чье нижнее сформировано исключительно через субстанцию этого мира, тех тоже называют мертвыми. Вот так называют. Мертвыми духами. То есть духами, питающимися и живущими мертвечиной. В отличие от ангелов или живых духов, духов, питающихся живым божественным субстанциональным наполнением, причастием, то есть пищей божественных субстанций. Ну, или подлинным духовным причастием. И вот это важно понять, что когда говорится о демонах, что мертвые, это не значит несуществующие. Просто они состоят из почти мертвых субстанций, очень недалеких от вот этой самой первичной, самой мертвой субстанции солнца мира природного. или энергетической субстанцией. А духи ангелов, они наполнены живыми субстанциями божественной любви и божественной премудрости. То есть энергия соответствует божественной любви. Но божественная любовь – это не энергия. Хотя она – это подлинная теплота и подлинная сила, по которой энергия теплоту и силу только в себе получает. И вот это очень важно. Помнить, что между этими двумя не сплошная протяженность, а раздельная. То есть энергия – это как бы не слабое и нижнее выражение божественной субстанции, то есть божественной любви и божественной премудрости. Это ее соответствие, происходящее по продолженности не сплошной, а по продолженности раздельной. Не по степени сплошной, а по степени раздельной. И поэтому мир материальный с миром духовным соотносится, опять же, не по степени продольной, а по степени раздельной. И вот это очень важно знать для нашего дальнейшего как бы постижения того, как на самом деле этот мир построен. Ну, я как бы закончил свой доклад и жду вопросов.
Вы о том, что в духовном мире нету пространства, еще к этому добавили, что там как будто бы...
А дело в том, что там вот эти формы все предметные, пейзажи, дворцы и так далее, это иллюзии. То есть, в отличие от предметных форм, которые можно сказать, что они иллюзорны по сути своего существования, но они не иллюзорны между собой. То есть, стол, стул, наше тело тут как бы равновероятны. А в том же мире, а все, вот, что видно, дворцы, сады, травы и так далее, это изобразительности. То есть, это те формы, которые в сознании ангелов, те формы, которыми в сознании формы мышления, которыми в сознании ангелов выражаются субстанции состояния их воли и их мышления, вынесенные вне их. Вот есть вне, в них и вне их. Поэтому